Мир вам, братья и сестры. Меня зовут Алексей. Алексей Муравьев, город Сакраменто, церковь на 59-й стрит. Женат, трое детей. Вы знаете, вот мне тема досталась такая, как бы немножко академическая. Она называется «Христос в пророчествах» или «Христос пророческий». Тогда, когда вот такого рода тема, я всегда сильно переживаю. Ну почему? Потому что вот тогда, когда тема больше вот приближена как-то к жизни, о чем-то можно рассказать и из своей жизни, и из какой-то своей истории, тогда как-то кажется проще. А вот так... Ну, тяжело. Недавно я узнал, что мне для подготовки к урокам нужно прочитать одну книгу. Это книга о безошибочности Священного Писания. Она такая академическая книга. И тогда, когда я чуть-чуть приоткрыл эту книгу, посмотрел сначала список авторов, но я еще сильнее приуныл. Еще сильнее приуныл. Почему? Потому что, смотрю, люди там, список такой серьезный, такие серьезные фамилии. Думаю, как тяжело будет это читать, наверное. И даже немножко тут огорчился и начал волноваться. А тогда, когда волнуешься о подобных вопросах, что делать? Что делать? Господи, Господи, просишь, помоги. А ситуация усугубляется тем, что это еще книга не на русском, а на английском языке. Вот, inerrancy, безошибочность. Когда это какая-то книга в руках, я иногда начинаю поступать следующим образом. Чтобы ознакомиться с содержанием и к самой книге, немножко вдохновить себя, так начинаю открывать на каких-то страницах, так смотреть, о чем на этой странице, о чем на этой странице, о чем на этой странице. И думаю, вопрос такой, очень такой серьезный, наверное, будет о языке Писания, о том, другом, третьем. И вдруг строчки такие. Кто может знать мысли Божии? Разве может человек узнать что-нибудь о том, что мыслит Бог? Никто не знает о мыслях Божьих, кроме самого Бога. Это прерогатива самого Бога – знать о своих собственных мыслях. И Бог с нами, людьми, решает поделиться своими мыслями и своими планами. И для того, чтобы поделиться с нами своими мыслями и своими планами, Он избирает людей. И причем Он так руководит этими людьми, что они делятся Божьими мыслями совершенно разнообразно. Иной таким строгим, суровым тоном, иной учительским тоном, иной стихи сочиняет и делится с нами песнопениями. И во всем этом Бог делится с нами своими мыслями, контролируя и держа все в своей руке, потому что использует людей, которых вдохновляет своим духом и которых делает Писание безошибочным. Я так думаю, интересно, да? Я так думал, будет так скучно. А оказывается, люди вот так вот могут еще писать и вдохновлять других. Христос пророческий. Что такое пророчество? Пророчество – это... Божьи мысли – это Божьи планы, которыми Он решил поделиться с нами. Иногда у людей есть какие-то мысли о других людях. Но это такие, зачастую, ошибочные мысли. Мы не можем знать конкретно, что в том или в другом человеке. Вы не можете сейчас знать мои мысли. Это трудно для людей и невозможно для людей. А Бог делится с нами. Иногда бывают у кого-то определенные планы о другом человеке, и они хотят эти планы выполнить в жизни. Например, какие планы были обо мне. Я вырос в неверующей семье. Звучал вопрос такой, в начале, кто из семьи неверующих, да? Я немножко не так был вопрос сформулирован, да? А я так думаю, как мне отвечать? У меня вся верующая семья, жена, дети... А мое происхождение не такое. У меня не было в роду верующих. А наоборот, были отчаянные атеисты. Особенно атеисткой была бабушка, которая меня воспитывала. Она была учительницей в школе. И однажды что произошло? В ее школе и две учительницы уверовала. А это были еще 60-е, конец 60-х годов прошлого века. И для тех лет, чтобы в школе кто-то уверовал из учителей в таком коммунистическом режиме, это было что-то из необычное, совершенно необычное. Я так понимаю, что их там преследовали. И мне начинали рассказывать страшные сказки про баптистов, о том, что там попадешь к баптистам, посадят тебя в подвал, пока ты полностью не иссохнешь. И чтобы мальчик правильно развивался, когда ему еще было около 5 лет, его учили, как жить, чтобы в жизни исполнилась одна вещь и обязательно не исполнилась другая. Вещь, которая должна исполниться. Я буду учиться на отлично, и когда выучусь на отлично, поступлю в медицинский институт и стану врачом. Вот так хотелось моим родителям. А чтобы это у меня получилось, я должен это заучить наизусть. И в любой момент времени, когда меня позовут и спросят, что ты должен делать в жизни, я должен отвечать по заученному. Я буду учиться на отлично, чтобы потом поступить в институт и стать врачом. А что ты не будешь делать в своей жизни? Я никогда не переступлю порог дома молитвы баптистов. То есть не переступлю порог, это означает вообще никогда в дом молитвы баптистов не зайду, никогда в своей жизни. Ну, вы знаете, человеческие планы, они не исполнились. Ни в положительном направлении, ни в отрицательном. Врачом я не стал. Вот. И дом молитвы, порог дома молитвы переступил, и до сих пор переступаю много и много раз, и не знаю, сколько еще раз переступлю. Хотя у нас здесь нет порога, но у нас такой дом молитвы под открытым небом. Но то, что говорит Бог, те мысли, которыми делится Бог, те планы, которыми делится Бог, они всегда исполняются. Писание пророчески говорит об Иисусе Христе как о Мессии. Евангелие Матфея – это Евангелие Царя, это Евангелие Помазанника, это Евангелие Мессии. Христос означает «помазанник». Тогда, когда в древности отделяли людей на особое служение, на служение царя, на служение пророка, на служение священника, их должны были помазать священным елеем. Это означало, что они отделены на это дело и что они сейчас получают особую силу от Бога. Но люди верили, что должен прийти тот, который является, как мы слышали, царем царей, пророком всех пророков, священником всех священников. И он будет уже помазан не так просто елеем, сам Бог помажет его своим Духом Святым. Поэтому его называли Мессия, что означает помазанник, по-гречески Христос. Его ждали. И говорили о том, что он должен прийти. Говорили немногие. И немногие ждали. И даже те, которые знали, что он должен прийти, не всегда ждали правильно. И я хочу, чтобы мы сейчас с вами исследовали историю ожидания Иисуса Христа согласно тем мыслям, тем планам о Христе, которые давал людям Бог. У меня здесь изображена небольшая такая лента времени. И я буду обозначать на ней точками некоторые пророчества об Иисусе Христе. И причем каждое из этих пророчеств имеет реализацию в одной или даже в нескольких глав Евангелия от Матфея. И в других Евангелиях также. С какого времени люди заговорили о Христе? С того момента, практически с того момента, как обрели дар речи. И не было того времени, когда о Христе не говорили. Есть строчки в Священном Писании, которые называют Первоевангелием, самым первым Евангелием. Это возвещение было дано первым людям, Адаму и Еве, после их грехопадения. Они совершили проступок против Бога. Они нарушили завет Божий не ради познания истины, а ради того, чтобы ради удовлетворения своей гордости. Чтобы познать суть добра и зла, они поддались искушению змея, сатаны, лукавого духа. И вот в присутствии змея, в присутствии Адама и Евы, Бог говорит. «И вражду положу между тобою и между женою». Это змею, он говорит. «И между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Адам и Ева были изгнаны из рая. Человеческая история, когда вот эти слова были произнесены, она еще не началась, потому что наша история, к сожалению, она начинается уже за пределами рая. А уже это было сказано. В предыстории человеческой было заложено это пророчество. Сатана будет губить души. Сатана будет стараться погубить души человеческие. Это его любимейшее занятие. Дьявол с Богом борется о поле битвы сердца людей, так сказал один из русских писателей. И вот история человечества – это история этого сражения. Слово «семя» означает не потомство, тогда, когда много, а один потомок. То есть появится когда-то тот один, который поразит змея в самую голову, хотя змей будет жалить в пету. Придет тот, кто разрушит главу змея, кто сокрушит главу греха и сторнет его жало. Но грех не сдаться без боя. Пятой человек касается земли, и издревле церковь видела в этом, что пята – это образ плоти Христа, образ его человеческой природы. Ибо над ней издевались, в нее плевали, в нее заколотили гвозди, она была ужалена дьяволом. Божественная природа, она недосягаема для сил зла. А здесь Богу нужно было сделаться досягаемым для сил зла, чтобы обрести для нас победу. И со времен первых людей люди ждали, когда придет тот, кто эту победу даст им. Другими словами, вот как бы вектор человеческой истории был направлен на Иисуса Христа. Кое-кто забывал. Уклонялись люди, выдолопоклонство, придумали своих богов. Многие не забывали и поклонялись истинному Богу и ждали. Родоначальник монотеизма на земле. Монотеизм – это религия, когда веруют в одного Бога и считают Авраама своим предком, и мусульмане, и иудеи, и христиане, конечно, духовные дети Авраама. И монотеистические религии, они противостоят вере в бесов, вере в идолов. И вот Господь обещает Аврааму: «Умножу потомство твое, как звезды небесные, дам потомству твоему все земли эти, благословятся в семени твоем все народы земные». И опять в семени, то есть в одном твоем потомке будет благословение для всех. Когда мы читаем родословие Христа, он назван сыном Авраама. Это исполнение пророчества, данное в древности тому, кто стал отцом всех верующих. И о Аврааме сказано, хотя кажется удивительно, как он мог знать о Христе, но сказано, что его вера была устремлена ко Христу, к его рождению, к его воскресению. Ему словно было это возвещено, хотя не в такой полноте, как и всем нам сегодня. Проходит время. Еще одна точка на ленте времени. Внук Авраама, Иаков, третий из патриархов, благословляет 12 своих сыновей. Именно от них произойдут 12 колен израильских. И об одном колене, об колене Иуды, он говорит так: «Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев, как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды. И законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Здесь уже новая идея. Тот, кто придет, будет иметь скипер, будет иметь царскую власть. Он будет законодателем, он будет примирителем, и ему будут покорны все народы. Трудные места здесь есть некоторые в этих отрывочках. Вот написано, например, да, «не отойдет скипетр от Иуды». Что это означает? Дело все в том, что иудеи, они всегда имели своих правителей. Будь то цари, будь то начальники народа. И вот наступил тот момент, когда это прекратилось. царская власть прекратилась вавилонского пленения. Ну и потом все равно у них были свои начальники. А прошло время, и воцарился царь Ирод. Царь Ирод, он не был иудеем, он был идумеем. Но именно в дни Ирода приходит Христос. То есть получается, что скипетр, то есть власть от Иуды не отошла. Пришел тот, который из рода Иуды, и теперь у него власть. И даже в этих деталях пророчество исполнилось полностью. Покорность народов обычно достигается жестокими завоевателями, силой своей. А тут написано, что он будет покорять миром, и его царство будет царством мира. Проходят годы. И еще одна ключевая личность мировой истории – это Моисей, с именем которого связана история израильского народа как народа Божьего, как народа, избранного Богом. Через Моисея был дан народу закон, положивший начало иудейской религии. И вот тогда, когда Моисей чувствует, что он должен уйти от этого мира, он обращается к израильтянам, к своему народу и говорит: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Вот не просто пророка. Пророк часто упрекал народ за какие-то грехи, говорил о Божьем наказании, но тут он говорит: «Как меня». Моисей порою заступался за весь народ и говорил: «Погуби меня, но народ этот сохрани». Моисей дал народу закон, как поступать. И вот поэтому «как меня» – это значит, придет тот пророк, который будет лучшим пророком, который будет лучшим заступником и который принесет с собою лучшее учение и лучший завет, который был у Моисея. Получается словно, что все вот эти ключевые личности – истории, которые были перед Моисеем, включая Моисея, словно говорили: на нас история не заканчивается. Многие современные религиозные деятели, основатели религии уже после и в древности заканчивали на себе все. Я вот последний, у меня вся истина. Но эти говорили не так. Придет тот, кто даст полноту знания. Ждите его. И о нем было сказано даже в деталях. Место рождения. Пророк Михей, 800 лет до Рождества. «Ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иуданами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, которого происхождение от начала из дней вечных». Очевидно, что говорится не о простом человеке. Вот посмотрите, происхождение от начала, от дней вечных. То есть, несомненно, это больше, чем просто человек. И по наитию люди могли догадаться, что идет речь о Боге. И куда приходит он? Маленький город, Вифлеем. Он и сегодня, говорят, очень маленький. Но Бог для того, чтобы показать свою славу, избирает что-то маленькое. Не очень богатую семью, даже совсем бедную семью Иосифа и Марии. Маленькие городки, маленькую пещеру, маленькую Иудею, и в этом малом Бог прославляется. Братья и сестры, мы тоже по сравнению с этим миром малый народ. И каждый из нас может сказать о себе: я малый человек, я не великий человек. Но Бог желает прославиться через нас, чтобы наша жизнь по пророчеству была похожа на жизнь Иисуса Христа, потому что мы христиане, мы за Ним следуем. И даже интересна такая деталь, да? На Рождество. Сегодня у нас была рождественская тема. Вот, Рождество Иисуса Христа ознаменовалось появлением звезды. Никто не знает, что это было. Кто-то говорит, это был парад планет, когда все планеты выстроились в одну линию. Кто-то говорит, что это ангел был в виде звезды. Кто-то говорит, что Бог тогда сотворил для этого случая особую звезду. Мы не знаем, что это было, но знаем, что это было так. А предсказано было заранее, и причем языческим пророком Валаамом. Говорит Валаам, говорит слышащий слова Божии, имеющий видение Всевышнего, который видит видение Всемогущего. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля. И это пророчество осуществилось через явление Вифлеемской звезды. то, что имеет в своих мыслях Бог, то, что имеет в своих планах Бог, и то, чем Он делится с людьми, это осуществляется. И даже такими удивительными чудесами. С детства мы восхищаемся и радуемся этой Вифлеемской звездочке, не рассказываем стихотворения, поем песни. А это все было в планах Божьих, в том числе и наши песни о Вифлеемской звезде. И те, кто пришел, согласно Матфею, да, волхвы пришли. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Савы принесут дары. Царь Давид за 1000 лет до Рождества Христа это все говорит. Бог ему это все открыл. Трагическое событие, связанное с Иродом, который незаконно завладел иудейским троном, но за 400 лет до Рождества, оно было предвозвещено пророком Иеремией. Это пророк плача, это пророк скорби, он скорбит о своем народе. И вот эту катастрофу, избиение младенцев, он тоже видит. Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Кстати, сама Рахиль тоже погребена в Вифлееме, и ее гробница сохранилась до сегодняшних дней. Было предсказано не только событие и события из жизни Христа, не только место рождения, был даже предсказан сам метод его учения. «Открою уста мои притчи и произнесу в притче и произнесу гадания из древности». Христос учил притчами, чтобы заинтересовать тех, кто искренне желает знать. Вот кому-то одному было дано в притчах, так и оставалось. А кто желал узнать, тот приходил и просил у Иисуса разъяснить эти притчи. И люди эти притчи, разъяснения получали, потому что Бог отвечает ищущим сердцам. А кто в стороне, тот и оставался в стороне. Иногда нам кажется Писание трудным, но надо просить: «Господи, разъясни». И Он ищущим сердцам трудные места обязательно разъяснит. Метод учения, он тоже был предначертан. Он тоже был предсказан пророками, и Христос исполнял пророков даже в этом. «Ликуй от радости, дочь Сиона! Торжествуй, дочь Иерусалима! Вот царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице на молодом осле!» Сегодня мы уже слышали о царе. Вот это мысль моя ли дело, чтобы цари въезжали в свои столицы верхом на ослах? Тогда, когда победа царская, царь на коне, потому что конь используется для битвы. А здесь ослы, они используются для транспорта, для переноса каких-то тяжестей. Но Христос не просто царь, Он примиритель. Он пришел на землю принести мир, и поэтому Он въезжает в город не на коне, а на осле или ослице. А на осле и на ослице вместе. Вы знаете, мне сейчас вспомнилось один маленький случай из моей жизни. Так нужно нам было, я еще тогда жил в России, поехать в одно село недалеко от нашего города. Я жил в большом городе, мы с Анатолием из одного города, из Краснодара. И надо было поехать во время одного праздника в одну церковь, там попроповедовать. А вот никто не хотел ехать. У меня тогда не было автомобиля. У одного брата был автомобиль. Ну, по-русски этот автомобиль называется копейка. Копейка – это 1 цент. Вот. Ну, то есть, понимаете, если это копейка, если это 1 цент, то какой это старый и старый автомобиль. И вот мы едем с ним на этом автомобиле. Вот. И он трещит, трещит, трещит. Вот-вот колесо отвалится. Он говорит: я быстрее не могу, у меня эта машина не едет. Вот. А я так думаю: надо же, говорю, как у нас интересно получается. Это был как раз праздник, вербное воскресенье. Вот. И хорошей машины мы не нашли, а вот такого ослика нашли. Вот, вот такой, как ослик, да, не Мерседес какой-то, а вот такой вот, простой, да. И иногда, когда есть что-то простое, иногда люди им больше жертвуют, чем простым. Но надо жертвовать не только простым, надо жертвовать чем-то и дорогим, потому что ослы тогда тоже дорого стоили. И кому-то сказали: надобен Господу. И человек без разговоров: надобен, берите. И взяли. Предательство Иисуса Христа, что его ждало в Иерусалиме, Несмотря на восторженные крики толпы, его ждало предательство. Один из ближайших учеников его предает. Даже человек мирный со мной, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту. И это было предсказано. И не только это было предсказано даже то, за сколько его предадут. И скажу им, что угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И за 30 серебряников Господь был продан. Затем был крест, и были страдания. Это для нас особенно важно. Были страдания, возвещенные пророком Давидом. Вот кажется, это 21-й псалом словно передает все настроение, все чувства, все переживания изнутри, которые переживал Христос. Боже мой, для чего ты оставил меня? Это он воскликнул. Далеки от спасения моего, слова вопля моего. Отец его не спас со креста. Боже мой, я вопию днем и ночью. И тогда на кресте была... И ночь, и был день. Я же червь, не человек. Поношение у людей, презрение в народе. Всевидящие меня ругаются надо мною. Говорят устами, кивая головой, он уповал на Господа. Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Посмотрите, как точно это пророчество исполняется. И это все было предсказано. Бог поделился своим сердцем. Бог поделился напряженными сердечными переживаниями, о которых он знал совершенно. Он поделился заранее, чтобы мы могли сопереживать Богу. Ведь пророчество – это не просто директива какая-то, это откровение Божьего сердца. Можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. И вот избили его и поставили перед Пилатом. На зрелище перед всеми. А потом разделили его одежды по жребию. Все точно так, как написано в псалме. Плачевная песнь, которая могла быть воспета только на Голгофе, прозвучала за 1000 лет до Голгофы. Особая личность Христос. О нем сказано все заранее. Но пророчество не только о том, какова будет глубина страдания, а в чем смысл страдания. Мы думали, что он был поражуем, наказуем, уничижаем Богом, но он изъязнен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Исаия 53 глава. И Псалом, и книгу пророка Исаии иудеи знали наизусть, но они все равно не захотели узнать Иисуса Христа, не захотели узнать своего Мессию. О чем говорит здесь Бог? Говорят, что однажды в одном городе была эпидемия скарлатины. Это тогда, когда горло ребенка или взрослого обволакивает гной. И тогда не было ни вакцин, ни антибиотиков. Невозможно было справиться с этой болезнью. Один из врачей, который сильно любил людей, он через трубочку отсасывал этот гной. Ну так, конечно, стараясь не заразиться, да, но не смог предохраниться, это было слишком опасно. Он спас многие жизни, но сам умер. Как врач, как целитель, он взял словно болезнь на себя. О Христе сказано, что он вкусил смерть. Это означает, испробовал до самой последней капли весь отвратительный вкус смерти. Что такое вкус смерти? Это тогда, когда на нашей совести лежат грехи наши, те, в которых мы готовы признаться, тех, в которых мы никогда не готовы, может быть, даже и признаться. Самые отвратительные мысли, самые негожие слова, самые плохие поступки. Вот это яд смерти. И для того, чтобы быть нашим искупителем, для того, чтобы мы исцелились, Христос берет на себя этот яд смерти, потому что он становится человеком, и за людей может взять человеческое. Но он и Бог, поэтому он мог победить смерть, ощутить ее до самой глубины и разорвать ее оковы. И об этом тоже было предсказано, заранее было предсказано. И он идет и это делает. И это говорят даже не евангелисты, это говорят даже не апостолы. Об этом было сказано раньше, еще у пророка Исаии и у других пророков. Но он не только умер, он воскрес. «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в руке твоей вовек». Покажите душу, которая вышла из ада. Покажите человека, который не увидел бы тления. Но речь идет и может идти только о том, кто воскрес из мертвых. Его душа спускалась в ад, но там не осталась. Он вкусил горечь смерти, но не познал тления. И псалмопевец об этом прямо говорит. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред твоим лицом». У кого может быть путь жизни после погребения? Только у Христа. И это далеко не все пророчества о воскресении Иисуса Христа. Но у нас еще есть несколько точек. И вы знаете, интересно, что не только библейским пророкам Бог давал свои откровения. Другие народы, они тоже непрестанно ожидали Господа. Не в такой степени, как иудеи. Большим, вот меньшим числом. Может быть, только мудрецы, только кто-то отдельный человек знал об этом. Это Вергилий, римский поэт. Он родился в 70-м году до Рождества Христова. И вот он говорит о том, что должен родиться ребенок, который изменит течение жизни на земле и принесет с собою золотой век. Уже является последний век. Снова начинается круговорот веков. Возвращается царство, и новое поколение нисходит с неба на землю. Обозри громаду вселенной, посмотри, как все радуются имеющему наступить отрадному веку. Под твоим покровом изгладится всякий след нашего преступления, и земля освободится от вечных тревог. Особенно вот эта последняя строчка. Под твоим покровом изгладятся наши грехи. Даже язычники, они этого ждали. Они понимали, что тревоги на этой земле из-за греховной природы человека. Но придет тот, который сначала будет ребенком, а потом избавит нас от этих тревог, потому что возьмет эти грехи на себя. Император Константин, который прекратил гонения на христиан, он приводил строки Вергилия в качестве доказательства божественности Иисуса Христа. Он не сразу стал христианином, и, может быть, даже стал христианином даже как-то формально. Но то, что были эти строчки, они есть до сих пор. Какая великая личность тот, в кого мы веруем, и каково велико откровение о нем. Другие личности. Римский историк Тацит. Он уже родился после Рождества Христова. Но то, что он пишет, относится к времени, которое было задолго до Рождества Христова. Многие верили древним свидетельствам жрецов, что в это время Восток приобретет новые силы, что имеющий прийти из Иудеи сделается властителем мира. Вот представьте себе, Рим завоевал Иудею. Иудея – это какая-то захолустная такая дальняя-дальняя провинция. И вот оттуда приходит тот, который властитель мира. И об этом говорят ихние жрецы. Другой римский писатель Гай Светоний, он говорит так. «По всему Востоку распространено древнее и твердое мнение, будто судьбою определено, что в тогдашнее время из Иудеи должны выйти те, которые приобретут себе владычество над миром. И из Иудеи вышли те, которые распространяли весть об Иисусе Христе, апостолы Иисуса Христа. И владычество над миром в том, что они приобретали души для вечного царства». Все исполняется, потому что за всем этим стоит всемогущий Бог. Об Иисусе Христе, о Мессии, о Его пришествии в Ветхом Завете около 450 пророчеств. Через 450. Вот брат Вениамин любит цифры, у меня тут только одна цифра в дополнение к тем, что сегодня уже говорилось. Они говорят, эти пророчества, о пришествии священника по чину Мелхиседека, который не будет приносить в жертву животных, который будет иное служение Богу совершать. О пророке, который будет проповедовать бедным и который будет говорить блаженны нищие духом. Это о том, что только остаток людей, остаток Израиля будет слушать его и за ним следовать и примет его. О том, что будет день Господень, когда он придет первый раз, и день Господень, когда он придет во второй раз. Тогда, когда звучала проповедь об Иисусе Христе, вот первая проповедь, и вот этот элемент пророческий, он был очень важен. Он поражал, он убеждал слушателей. Ну надо же, как точно все исполнилось. Вы понимаете, тогда, когда читаешь, особенно вот первое Евангелие по Матфею, и особенно если читают его те, которые очень хорошо знакомы с Ветхим Заветом, они находят параллели с Ветхим Заветом практически в каждой строчке, практически на каждой странице. Вот да, около 40 прямых ссылок, около 70 ссылок только косвенных. Да, действительно, все, что сказано, оно осуществилось в этой личности. И вот Христос пророческий, он становился тогда Христом историческим, вот основанием для веры людей, который действительно пришел и которому мы поклоняемся, которого мы проповедуем, в которого мы веруем. Шла история человечества. Одни империи сменялись другими империями. Войны, фараоны, священники, цари, жестокие народы, порабощающие окружающих, обладающие высокой культурой, философы, ученые, Рим со своим законом, со своим правом, со своей жаждой справедливости для всех народов, с требованиями, чтобы все было по закону. Но что удивительно, хотя не все в полной полноте, как израильский народ, но ждали Христа. Ждали, что когда-то обещанное Богом обязательно исполнится. И остаток он дождался. Пророчества исполнились. Что для нас, братья и сестры? И при том, мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших, зная, что прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Пророчество, это я повторю, это Божьи планы, это Божьи мысли, которыми Он делится с людьми. Он говорит о своих планах и о том, как Он будет эти планы осуществлять. Он будет их делать и сделает до конца. Он говорит также о том, что будет с этим миром, о том, что в последнее время люди будут отвергать Бога, то, что в последнее время люди будут презирать Божий страх, то, что в последнее время во главу будет поставлен человек и его способности, что в последнее время люди будут желать лидера, который бы навел порядок на этой земле, что в последнее время будет сильная централизация власти, что мы сейчас видим вместе с вами. И все это только начало болезней. И об этом тоже говорят пророчества. Но главное пророчество – это обещание от Бога. Он говорит о своих планах. Он придет еще раз. Он восхитит нас от земли. Он будет судить этот мир, вернется как судья. И нам надо правильно его встретить. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги этой». Это пророчество. «Я скоро вернусь». Скоро это означает, мы не знаем, это может быть и завтра, может быть и сегодня ночью, может быть даже не успеет закончиться это собрание. Вот такова суть этого пророчества. Но оказывается, когда мы говорим о пророчестве, говорится о соблюдении пророчества. Как можно соблюдать пророчество, когда оно не от нас зависит? Мы ж только что об этом прочитали. Оказывается, можно. Если ты веришь пророчеству, если ты веришь, что он скоро придет, тогда ты, значит, должен готовить свое сердце для того, чтобы встретиться с ним, как с господином, как с отцом, как с царем. Если ты сегодня ходишь под его владычеством, значит, ты готов к этой встрече. Если ты жаждешь и желаешь Его пришествия, значит, ты исполняешь слова книги пророчества. Ты живешь, ты дышишь этим пророчеством. История мира перед Иисусом Христом имела вектор направленности к Его первому пришествию. Не все люди об этом знали, не все ждали. И даже те, кто ждал, не все ждали правильно. Сегодня у нас тоже есть пророчество о Его втором приходе на эту землю, о нашем восхищении к Нему. Не все этого ждут. Не все это ждут правильно. И я хочу, чтобы этот призыв для нас сегодня прозвучал и остался в наших сердцах. Все пророчества об Иисусе Христе, которые были когда-то даны, о Его первом пришествии, они исполнились. И пророчества о Его втором пришествии, они тоже исполняются и исполнятся. Только нам нужно быть соблюдающими слова пророчества этой книги. Помолимся Господу нашему об этом. Аминь.